Глава 13. Элис стояла у окна и рассматривала окружавшую замок Макинда пустынную местность. Несмотря на то, что небо покрывали плотные облака, расплывчатое сияние на востоке говорило о том, что солнце уже взошло. Девушка с грустью подумала о том, что в любое другое время это зрелище восхитило бы ее своей красотой. Покрытые искрящимся белым снегом поля в окружении темных полос деревьев, верхушки которых тоже покрывали снежные шапки. Но сейчас этот вид казался Элис унылым. Ей хотелось увидеть в окружающем мире что-нибудь яркое, но девушку окружали лишь серые стены замка, а выбранный Кэроном штандарт, черный меч на фоне черно-белых диагональных полос, только добавлял мрачности всей обстановке. Окно было высоким, и подоконник доходил Элис едва до коленей, благодаря чему перед ней раскрывался прекрасный вид на двор внизу, хотя обычно там происходило мало что интересного, только регулярно сменялись часовые, да иногда какой-нибудь слуга проходил из главной башни в сторожку или в конюшню. В это время года в замке Макинда было мало посетителей. Возможно, именно поэтому Кэррон и выбрал зиму для захвата власти. В дверном замке загрохотал поворачиваемый ключ, и Элис равнодушно обернулась. Должно быть, это пришел слуга, чтобы убрать остатки ее завтрака. Впрочем, любое событие теперь ей кажется развлечением. Увидев в распахнувшейся двери Кэррона, девушка удивилась. Сначала Элис предположила, что произошло нечто, усилившее его подозрение, и она торопливо завела руки за спину, нащупывая спрятанный за отворотом рукава блестящий черный камешек. Еще больше девушка удивилась, увидев в руках Кэррона поднос с кофейником и двумя кружками. Толкнув дверь ногой и затворив ее, он улыбнулся Элис и подошел к столу, чтобы поставить на него поднос. «Доброе утро!» Бодро поприветствовал Кэррон девушку. Элис ничего не ответила, а только осторожно кивнула, раздумывая над тем, что бы все это значило. Ее глаза невольно опустились к мешочку на его поясе, где должен был находиться голубой камень. Кэррон заметил это и успокаивающе развел руками.
«Сегодня никаких фокусов, никакого месмеризма. Я просто подумал, что неплохо было бы нам вдвоем попить кофе».
Элис с подозрением оглядела кофейник. Возможно, Кэррон подсыпал в напиток какое-нибудь зелье, против которого стеллатит бессилен.
«Я только что позавтракала», — сказала она холодно.
Кэррон улыбнулся, понимая ее озабоченность.
«Полагаете, кофе отравлен?»
Налив кофе в кружку, Кэррон сделал большой глоток и с удовольствием посмаковал его.
«Ну что ж», — улыбнулся он, — «если это и отрава, то на удивление вкусная».
На пару секунд он замер на месте, словно прислушиваясь к своим ощущениям, а потом покачал головой.
«Нет, ничего не чувствую, разве что желание сделать еще один глоток».
Он действительно отпил еще кофе и предложил Элис сесть на стул напротив него. Девушку это не убедило.
«Вы могли принять противоядие, прежде чем зайти сюда?» — пробурчала она.
Кэррон кивнул, соглашаясь, но продолжил дружелюбным тоном. «Элис, если бы я хотел отравить вас, неужели для этого мне нужно было бы самому приходить сюда с кофейником?»
«Не вижу причин, почему бы и нет», — огрызнулась девушка.
«Тогда подумайте о следующем», — усмехнулся Кэррон. «Если бы я собирался отравить вас, то зачем мне наводить вас на подозрение? Разве не было бы проще отравить завтрак, который вы только что съели?»
Он указал на пустые тарелку, чашку и чайник на столе. Элис поняла, что Кэррон прав. Его появление с подносом сбило ее с толку и пробудило подозрение. Однако девушка с аппетитом съела завтрак, не задумываясь о том, что в него могли что-то подмешать.
«Допустим, так», — сказала она неуверенно.
Кэррон снова жестом предложил ей сесть за стол, и на этот раз Элис согласилась, раздумывая над тем, что у Кэррона на уме. Он налил ей кофе и протянул чашку. Элис осторожно взяла ее, сидя на краешке стула, готовая ко всему. Кофе был превосходным, как и обещал Кэррон. По всей видимости, в нем не было ничего, кроме кофе.
Девушка не ощущала никакого головокружения, никакого побуждения говорить только правду, но все же она подождала, пока Кэрон не сделает еще глоток, подумав о том, что эффект может проявляться со временем или накапливаться, и снова Кэрон, казалось, прочитал ее мысли и улыбнулся.
«Ну что ж, так и будем пить глоток за глотком по очереди, если вам угодно. Вы действительно не доверяете мне?»
Элис сохраняла каменное выражение лица.
«Выклятва преступник. Никто вам больше не поверит, даже скоты».
В глазах Кэрена мелькнул болезненный огонек, и девушка поняла, что он прекрасно понимает, к чему приведет его предательство. Его будут считать изгоем, недругом всех, кто его знает. Против него ополчится весь Орелуин. Люди, доверие которых он завоевывал годами, станут его заклятыми врагами. Его имя будут проклинать даже те, кого он никогда не видел, а новые приспешники Кэрона никогда не заменят ему старых друзей, потому что не будут доверять ему до конца. Человек, единожды нарушивший клятву, может нарушить ее и в следующий раз. Кэрон прекрасно представлял себе уровень тех, кого он нанимает. Уровень негодяев вроде Джона Батла. Сэр Джон, как тот предпочитал называть себя теперь, держится рядом с ним только до тех пор, пока это выгодно ему самому. Едва только Батлу представится возможность, он предаст своего хозяина, не задумываясь. Кэрон слишком поздно осознал, что и сам стал человеком вроде Джона Батла. Тем, кому не доверяют, недостойным доверия. Он отказался от стольких идеалов, усвоенных им с детства, и заменил их чем?
«Вот почему он пришел ко мне сейчас», — догадалась Элис. «У него нет ничего общего с его нынешними приспешниками. Это грубые, необразованные мужланы без всяких моральных принципов. Они не вдохновляли Кэрона, не забавляли, когда ему было скучно, и не служили надежной опорой, а только напоминали о том, кем он стал». И что самое главное, Кэрон не был уверен в том, что выбрал верный путь. Поразившись своей догадке, Эллен поняла, что к общению с ней его подталкивали одиночество и неуверенность. У него нет друзей и товарищей. Он одинок. Теперь Элис посмотрела на него другими глазами. Возможно, это шанс уговорить Кэрона пойти на попятную и остановить будущее кровопролитие.
«Еще не поздно», — сказала девушка, наклоняясь вперед и опираясь на локти. «Вы еще можете положить всему этому конец?»
«Нет, поздно», — отмахнулся Кэрон. «Я могу лишь продолжать идти по выбранному пути».
«Но это смешно», — с жаром воскликнула Элис. «Никогда не поздно признать свою ошибку. Вы что, боитесь Батла? Он даже не посмеет спорить с вами. Этот негодяй трус?»
Кэрон печально рассмеялся.
«Конечно же, я не боюсь Батла, как и остальных нанятых им бандитов и головорезов. Но вы сами сказали, что я клетвопреступник. Кто мне теперь поверит?»
«Ну ладно, ваша жизнь никогда не будет прежней», — признала Элис. «Вы совершили серьезную ошибку. Чтобы исправить ее, потребуются годы. Но если вы откажетесь от своих планов и снова поклянетесь в верности Орлуину, то, по крайней мере, вас не станут считать предателем до конца вашей жизни».
Кэрон ничего не сказал, а только сидел, погруженный в раздумья. Элис решила проявить настойчивость.
«Кэрон, вы ожидаете какого-то военачальника скоттов?»
Она замолчала, и Кэрон поднял голову, что-то заподозрив. Элис махнула рукой.
«Ах, ради бога, я же не совсем глупая. Я слышала, как его имя назвал один из ваших подчиненных».
Кэрон расслабился, вспомнив об этом случае, и девушка продолжила.
«Послушайте, уговорите его ничего не предпринимать. Скажите, что сделка отменяется, или солгите. Скажите, что готовы совершить задуманное, что бы это ни было. Просто потяните время и подождите, пока к замку стянутся верные войска. Те ратники, которых вы прогнали, не ушли далеко, да и Уилл вам поможет.
Но Кэрон уже решительно вертел головой. «Слишком поздно», — повторил он, — «назад пути нет. Если я сейчас предам скотов, они меня убьют. Люди Батла не станут сражаться, чтобы спасти мне жизнь. И он займет мое место. Скоттам все равно, пока они уверены в том, что замок Макинда не будет угрожать проходу и снабжению их армии в случае вторжения».
Элис отпрянула. «Вторжение?» — повторила она, не веря своим ушам. «Я думала, они собираются совершить обычный набег через границу».
Кэрон грустно усмехнулся. «О нет, дорогая моя девочка, все гораздо более серьезно, чем какие-то набеги и стычки. Они планируют захватить Наргейтский удел и сделать его частью пикты».
Элис почувствовала, как от ее лица отхлынула кровь. Будучи курьером, она прекрасно осознавала важное стратегическое значение удела. Если скотты захватят Наргейт, то им откроется путь в другие прилегающие уделы, а Арлуин этого никогда не потерпит. Начнется широкомасштабная война, которая будет длиться годами, опустошая обе страны. «Кэрон», — обратилась Элис к собеседнику, наклоняясь вперед и беря его руки в свои для пущей убедительности. «Вы должны прекратить это немедленно». Кэрон начал было снова печально качать головой, и девушка сердито повысила голос. «Хватит этой ерунды про то, что уже слишком поздно. Никогда ничего не поздно. Ради всего святого я замолвлю за вас слово. Прекратите это безумие, я поговорю с самим королем».
«Такая девчушка, как вы?» — иронически усмехнулся Кэрон.
Элис захотелось гневно возразить, но она прикусила язык. «Вы забываете, что я курьер, а слово «курьера» обладает большим весом даже для короля. Если вы прекратите это безумие, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Клянусь», — торжественно проговорила девушка.
Дверь заскрипела, и в комнату вошел один из подчиненных Кэрона. Кэрон посмотрел на него, и его лицо потемнело от злости. «А ну прочь, ты!» — воскликнул он. Мужчина, извиняюще, развел руками, но остался стоять в дверях. «Извините, лорд Кэрон, но сэр Джонс сказал, что вы должны знать. Военачальник скотов уже приближается к замку». Кэрон резко поднялся, да так, что задрожал поднос на столе, и махнул рукой своему подручному, который вышел из комнаты, оставив за собой дверь открытой. «Ну что ж, похоже, жребий брошен», — усмехнулся Кэрон.
Элис попыталась убедить его в последний раз. «Кэрон, я смогу помочь вам, поверьте мне!» Он снова усмехнулся, и девушка почувствовала, что под этой усмешкой скрывается боль.
«Два дня назад, возможно, ваше предложение имело бы смысл», — вздохнул Кэрон. «Но прошлой ночью лорд Сайрон скончался».
Элис тоже встала. «Значит, Сайрон мертв?» — произнесла она задумчиво.
Кэрон кивнул. «Да, я не хотел, чтобы так произошло, и это не моя вина. Боюсь, теперь я убийца, дорогая вы моя. Так что пока я не смогу вернуть мертвеца к жизни, вы вряд ли чем-то поможете мне. Поверьте мне», — спародировал он слова Элис.
Девушке больше не приходило на ум никаких слов. Кэрон повернулся, бросив напоследок.
«А теперь мне, пожалуй, лучше пойти и встретить этого варвара Скотта».